Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы хотим быть эффективными. Мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим, чтобы добрые дела никогда и никем на этой земле не были ограничены, чтобы Царство Божие утверждалось, чтобы Царство Божие насаждалось и распространялось во всякое время и на всяком месте, и чтобы все спаслись и достигли познания истины. И Господь Иисус, мы собрались на этом месте, чтобы не остаться прежним. И мы верим, что Ты, уже начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы полагаемся на Тебя, на Твою силу, на Твое помазание во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь, помажь ум каждого из нас духом премудрости Твоей и откровения и дай направление нашим мыслям, нашим словам и помоги каждому из нас быть во свете Твоего Святого Духа. И мы принимаем помазание на свой ум и соглашаемся, что мы имеем ум Христов. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим сокрушается всякая твердыня тьмы, и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, и всякое покрывало тьмы да падет прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, Господь, с благодарением Твое помазание на ум каждого слушающего во имя Иисуса. И Господь Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась воля Твоя. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего духа и силы. Я благословляю каждого слушающего. И я разрушаю всякое демоническое влияние на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на ум каждого слушающего. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силою Твоей сокрушается всякая твердыня тьмы. Да будет Божий юбилей духа, души и тела на этом месте у каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь слушающим не остаться прежним. И мы ожидаем Твое чудотворное действие на ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему обрести свет. Обрести свет. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы полностью полагаемся на Тебя. И мы верим, что там, где Дух Господень, там сила. Там сила быть свободными от всякого бремени и от всякого ярма. И мы принимаем действие этой силы в нашем духе, душе и теле во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, сегодня мы затрагиваем с вами следующую тему, которую мы также мы относим к сфере финансов. Это приношение или пожертвование. Очень интересная тема. Почему для меня темы финансов, ну, скажем так, одни из самых несложных и, как для меня, одни из самых простых и легких? Почему? Потому что именно в этой сфере я в свое время терпел самое сильное давление. И сатана имел самый большой успех. И знаете, как есть люди, которые вот болели и уже понимали, что если они не примут исцеление, они умрут. Они прилагали усилия, получали свое исцеление, потом становились служением исцеления. Вот так, наверное, только у меня в сфере финансов. У меня было такое критическое состояние, что я понимал, что если не произойдет какого-то, что-то не произойдет, это будет крах. И по мере того, как я погружался в определенную мудрость, по мере того, как я изучал, по мере того, как я систематизировал, я пришел к тому, что, в общем-то, научился, как в сфере финансов, двигаться в помазании Святого Духа и в этой сфере иметь постоянный успех и никогда не возвращаться к поражению. Никогда не возвращаться. То есть сфера финансов – это не сфера, где вы можете жить от случая к случаю или от жатвы к жатве. Это то самое опасное состояние, которое вы можете только пережить. Нет. Вы дышите каждый день. Вы кушаете каждый день. И сфера финансов как раз та сфера, которая предназначена, чтобы вы имели каждый день. И я верю, что по мере того, как вы будете слушать материалы, начиная с сегодняшнего дня, мы будем рассматривать приношение или пожертвование, вы поймете, что отношение должно быть совсем другое. Не то, что вы слышите при сборе пожертвований. Я верю, что у вас полностью изменится отношение. Полностью, категорически изменится отношение. И сразу даю вам совет, пока мы еще не начали. Обязательно делайте то, о чем мы будем говорить, дома, не на служении. Потому что на служении обычно о пожертвовании говорится 5-3 минуты. Но если бы так и говорили про исцеление. Ну почему в вопросе исцеления тела говорится 45, час. А в вопросе исцеления в сфере финансов 5 минут. Вот там и болеют больше всего. Нельзя соотносить это в других таких моментах. Если там уделяется время слову веры для исцеления, то там тоже нужно уделять. Есть тот, кто делает все, чтобы этого не делали. Это сатана. Потому что за все отвечает в естественном физическом мире, за все отвечает что? Серебро. И чем меньше у него, чем меньше его будет у вас, тем меньше вы вообще сможете сделать что-то в естественном физическом мире. А учитывая, что нам нужно, чтобы все спаслись и достигли познания истины, то серебра у вас должно быть как можно меньше, чтобы не все спаслись и не все достигли познания истины. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь сфокусировать ваше внимание на финансы. Абсолютно нет. То, о чем мы будем сегодня говорить, это в первую очередь, чтобы мы были эффективны в Его Царстве. Эффективны в Его Царстве. На этой земле все богатства мира принадлежат Господу. Абсолютно все. Но они не будут беззаконными путями перемещаться из рук нечестивых в руки праведных. Хотя праведные почему-то думают, что это будет все происходить само по себе. Вот Господу угодно, он взял, пришел как революционер, у этого забрал, этому дал. Нет, Бог так не поступает. Поэтому есть определенные правила, законы и уставы, которые утвердил Бог для того, чтобы все перемещения, как в духовном, так и в естественном физическом мире, совершались законно. Я говорю перемещение. Вы знаете, что деньги всегда перемещаются. Они никогда не стоят на одном месте. Даже когда вам кажется, что они стоят на одном месте, они все равно перемещаются. Другое дело, если вы в этих потоках не участвуете, а вы можете сказать, а мне не надо, без вопроса, не переживайте, к вам они не переместятся. Вы никогда об этом не переживайте. Точно как кто не верит в исцеление, не переживайте, оно вас не коснется. Если вы не участвуете в движениях материальных ценностей в этом мире, то вы не переживайте, к вам ничего лишнего не придет. Вы всегда будете на грани. А что касается идти до края земли, то вы будете всегда молиться за кого-то другого. Иди ты. Потому что вы не это способны быть. Поэтому давайте заложим правильный мотив. То, о чем мы будем говорить, мы не преследуем цели сами ресурсы или финансы. Нет. В первую очередь, мы хотим, чтобы те ресурсы, которые есть на этой земле, все-таки были в царстве Господа. Потому что они принадлежат Господу. А учитывая, что мы его представители на земле, то есть наша часть, которую мы должны применять, использовать, чтобы все-таки богатство из рук нечестивых, которые, поймите, они находятся там, потому что не востребовали их в Царстве Божьем. Они уже давно принадлежат Господу, чтобы они были у Господа или у Его представителей. Хорошо. Я сделал такое небольшое вступление, чтобы в целом сбалансировать само отношение, о чем мы будем говорить. Потому что в целом мы не будем говорить просто о приношениях или пожертвованиях. Мы будем говорить в первую очередь о той мудрости, которая стоит за этим. И начиная эту тему, я задам вам такой вопрос. Просто будьте внимательны. Что переживает человек в полной темноте и в полной тишине? Учитывая, что мы редко с этим сталкиваемся, нам нужно какое-то время просто остановиться и вспомнить. В полной темноте и в полной тишине. Я всего несколько раз в жизни с этим столкнулся. Несколько раз. Чаще всего не сталкиваюсь с полным в тишине и в полной темноте. Это всего несколько раз. И насколько я помню, это такое впечатление, знаете, как будто кто-то срывает стоп-кран. Абсолютный дискомфорт. И сопоставляя эту ассоциацию, как я себя веду, знаете, раз и остановил. Я понимаю, что так же самое я и во сне себя веду. То есть, когда идет отсутствие полного света и полная тишина, ваша душа ведет так же себя, как и во сне. Ну, раз, все, выключи. Она ничего не предпринимает. Почему? Потому что состояние, как будто вы во сне. То есть вас просто как будто кто-то выключил. Потому что органы чувств никакой информации не обрабатывают. Они как будто во сне. А теперь давайте ответим на вопрос. А что делает человек в полной темноте и полной тишине? Ничего, он застывает. Я это все сказал к тому, что так же самое ведет вас, у вас, ваш ум, когда не имеет духовных знаний. Точно так же самое. Когда ваш ум не имеет духовных знаний, а кто-то начинает говорить о сфере духа, ваш ум ведет себя точно так же. Поэтому чаще всего вы испытываете сонливость, дискомфорт, неудобство, ерзание, потому что затрагивают ту сферу, которой в вашем уме знаний нету. Он слеп. Это называется душевная слепота, представленная в 28 главе Второзакония таким термином. Будешь ходить в полдень ощупью, как в потьмах. Слепой. Душевно слепой. Я вас подвел к следующему. Бог прекрасно понимает, что сфера духа сокрыта от наших естественных органов чувств. Бог прекрасно понимает, что мы не видим сферу духа. Поэтому Он взял и то, что нужно нашему уму знать, взял и записал. С какой целью, как вы думаете, Он это записал? Чтобы эти знания мы вложили в свою голову. То есть знания в уме становится для наших душевных, или душевных, я имею в виду глаз, для нашего ума, становится как очками, то есть как глазами. То есть мы смотрим во многом на сферу духа глазами нашей души или через знания, которые мы получаем из слова. Я не вижу духовный мир, но я знаю истину о духовном мире. Я знаю, что если Бог сказал, что посеешь, то и пожнешь. Он не лжец. И даже если кто-то с кафедры скажет, вы знаете, ну это не всегда работает. Подождите, я знаю, что Бог сказал, всякий человек лжив, а Бог не лживый. Поэтому кто у кого не работает, это еще вопрос. То есть для меня получается записанное слово, вложенное в мою голову, становится глазами моей души, которые позволяют меня там, где тьма, ходить во свете. И если я что-то не вижу, но знаю, то через это знание я это вижу. Кстати, так все устроено на всех предприятиях УПП УТОС или Общество незрячих. Они вкладывают в ихнюю голову знания, расположения, территориальные. И они ходят в соответствии с знаниями. Знаниями. Для них знания – это самое важное. Поэтому Бог записал определенную мудрость, правила, законы, уставы, особенно в той сфере, где вы этого видеть, слышать, чувствовать, обонять и связать не можете. И если вы это не применяете, вы остаетесь в этой области слепым и неэффективным. Вы можете сами проанализировать, в какой сфере вы не уверены, в какой сфере вы в потьмах. И это говорит о том, что у вас там, в той сфере, вы слепы. Я вам прочитаю один стих из книги Притчи, 2 глава. Это даже не сегодняшняя тема, это я просто хочу, чтобы вы поняли немножко, куда в целом мы будем направлять эти знания. Притчи, 2 глава, с 10 по 15 стих. Там написано, когда мудрость войдет в дух твой, фактически это рождение свыше. А вот здесь следующая часть, которой мы будем заниматься сегодня. И знание будет приятно уму или душе твоей, тогда... Или после того, как рассудительность будет оберегать тебя, вы станете очень рассудительными. Разум или практическое мышление будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого. Я, знаете, может так по-простому, попадалово. От пути злого, от человека, говорящего ложь. О, это более вообще знакомая картина. А тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, а тех, которые радуются, делая зло, восхищаясь злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Заметьте, все это начнет происходить, когда в вашем уме будут просто вложены определенные знания. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно, вот эти знания будут приятны душе твоей. То есть то, о чем мы будем говорить в этой части семинара, это знание. Это знание в целом, которое надо вложить в вашу голову. Эти знания помогут вам разобраться со многими экспериментами и не действовать вслепую. Я называю любое действие вслепую эксперимент, который вам очень дорого обходится. И чаще всего проводит к разочарованию. Потому что усилия на любом неверном пути всегда приводят к разочарованию. Вы прилагаете огромные усилия иногда. Вы иногда сеете в потьмах. Вы иногда что-то делаете в потьмах. Используя слово «не да будет», а «авось». Это что-то обетование. «Авось». А вдруг? Это не по вере. И никакого отношения к вере не имеет. В Царстве Божьем вы можете действовать только на основании твердых знаний. Как определение слова «истина», представленное в книге Екклезиастов, означает «нечего прибавить, нечего убавить и пребывать вовек». Вот это позиция, понимаете? Если то, что вы делаете на авось, то это не истина. Ваши действия в сфере финансов должны быть только в истине. Вообще в сфере финансов действовать на авось нельзя. Экспериментировать нельзя. Почему? Потому что там и так все ясно прописано. Вы скажете, брат Олег, вы так прямо. Да, там и есть так. Я вам говорю, потому что в этой сфере я уже давно практикую, и в этой сфере я уже давно имею откровение. И я вам говорю, что эта сфера, оказывается, там можно копать и копать. Но я буду давать вам самые практические знания, причем очень простые. Поэтому просто будьте внимательны. Я верю, что Дух Святой включит свет в вашей квартире и в квартире своей тоже. Хорошо. Итак, вы теперь понимаете, что то, о чем мы будем говорить, это знания, которые направлены в первую очередь в ваш ум. Ваш ум. Это я говорю к тому, что ваш ум, возможно, будет испытывать какой-то дискомфорт. Не переживайте, это нормальный процесс. В целом, это и есть помазание учителя, работать с вашим умом сейчас, а не духом. Поэтому я буду вкладывать в ваш ум, он немножко сопротивляется, все нормально, процесс идет. Будем действовать силой. Итак, я хочу с вами начать говорить о пожертвованиях или приношениях. Так часто используемое в христианских кругах слово или термин «пожертвование», я хочу вас разочаровать. В Библии такого термина нет и никогда не было. Еще раз обозначу. Может быть резко, но мне надо вам это сказать. Так часто используемо с кафедры слово «пожертвование». В Библии такого термина, в вашем завете с Богом, такого термина нет и никогда не было. Термины, которые используются в отношении финансов в Библии, их не так много. И я вам их обозначу. Первый – милостыня. Второй – почтение или десятина. Третий – приношение. И четвертый – сеяние. Пожертвования такого термина в Библии нет. А теперь будьте внимательны, потому что тот стих, который я буду читать вам, мне прочитал Дух Святой. Я раньше на него не обращал внимания. Возможно, как и вы тоже не обращали. Но учитывая, что Бог давал определенный материал, Он обратил мое внимание на определенный стих. Но не сколько на сам весь стих, сколько на одну фразу в этом стихе, которая стала причиной вот того света, который мы будем проливать в этой теме. Потому что через этот стих Дух Божий буквально провел черту отличия между пожертвованием и сеянием. Подождите, брат Олег, пожертвования в Библии нет. Правильно, но в Библии есть термин, который заменили словом пожертвование. А в изначальном своем значении он и имел связь со словом пожертвование. Я читаю вам этот стих, очень жесткий и резкий стих. Он часто используется при десятинах. Малахии 3 глава, с 8 стиха. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Бог обращается к участникам завета. Он не говорит это ко всем, к участникам завета. А вы обкрадываете меня. Скажем, чем обкрадываем мы тебя? Слушайте внимательно. Десятиною и, внимание, приношениями. То есть не десятиною как приношением, а десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Знаете, когда Дух Святой прочитал мне этот стих, для меня это было просто удивительно, потому что я никогда не обращал внимания на то, что Бога еще обкрадывают в приношении. И я не мог сразу понять, а как это Бога можно обворовать в приношениях? Ну, в десятине понятно. А как Бога можно обворовать в приношениях? Причем здесь приношение? К чему здесь приношение? Еще и обкрадываете. Я объясню вам. Дело в том, что слово «обкрадывайте» говорит о том, что вы берете чужое. Как приношение может быть чужое? Вот слова, которые Дух Святой сразу вставил после того, как я прочитал этот стих. «А приношение к Господу перестали учить. Все сводят к сеянью, которое к приношению мне никакого отношения не имеет. А проклятие, которое стало приходить по причине непослушания в приношении, рассматривают как финансовое испытание, якобы посланное мной». Вот такие слова у Духа Святого. Прочитаю еще раз. Еще раз читаю. «А приношение к Господу перестали учить. Все сводят к сеянию, которое к приношению мне никакого отношения не имеет. А проклятие, которое приходит по причине непослушания в приношении, рассматривают как финансовое испытание, якобы посланное мной». Читая этот стих вместе с Духом Божьим, я знал из Писания, что непокорность Слову Господа есть такой же грех, как и волшебство, то есть грех смерти. Но что проклятие может приходить в жизнь участника завета через приношение, да еще якобы еще и украденное, я бы и подумать такого никогда не мог. Я верю, что это во многом прольет свет и того, что вы уже знаете. Итак, Дух Святой стал проливать свет по вопросу самого понимания приношения. И сама, как бы, знаете, как вам сказать, ширма, за которой все было спрятано, это отсутствие ясного понимания между сеянием и приношением. Вот здесь как раз все было. Невежество в вопросе сеяния и приношения привело все к тому, что сеяние и приношение перемешали в одну кучу. И стало приходить в жизнь людей финансовое проклятие. Мы сейчас говорим только о финансовом проклятии. Поэтому я хочу сразу обозначить или отметить, что приношение, о котором мы будем говорить, есть особенное пожертвование Господу. Особенное. Чем оно особенно и какая связь приношения с пожертвованием, вы сегодня узнаете. Я сказал, что слова «пожертвование» в Писании нет. Но оно используется, и для этого есть причина, которая имеет свои корни. Но по причине того, что о приношениях не учат, само слово «пожертвование» тоже во многом не имеет смысла. Когда вы узнаете, что такое приношение, вы сразу поймете, что такое пожертвование, и у вас сразу изменится отношение. Как к приношению, так и к пожертвованию. И вы поймете, что говорить с кафедры о пожертвовании, фактически, я не буду забегать вперед, но вы сразу поймете, что как это правильно и вообще что может быть. Хорошо. Итак, еще раз отмечу, что приношение есть особенное пожертвование Господу. Особенное. Чем оно особенное и по какой причине? Я бы просил, чтобы... Вот слово «пожертвование», которое вы сейчас слышите, я знаю, с чем я сталкиваюсь. Я знаю, почему, потому что я сам вырос в церкви, где постоянно с кафедры говорилось о пожертвовании. И это настолько стало твердыней, негативной твердыней в голове, что всякий раз, когда говорят слово «пожертвование», я могу вам точно сказать, ваш ход мысли в основном просеяние. И в этом как раз проблема. Я говорю, потому что я сам это переживал. Хотя я всегда знал, не всегда, извиняюсь, каюсь во имя Иисуса, не всегда, но я где-то внутри понимал, что сеяние никакого отношения к пожертвованиям не имеет. У меня был этот конфликт, но я никогда не мог его объяснить. Но со временем я стал применять приношение, но я опять-таки не обращал на это внимания. Со временем я понимал, что вот это что-то особенное от сеяния. Я это делал. Это потом, когда Дух Божий показал мне это из Евангелия, то есть из книги Малахии, я понял, что вот здесь есть граница, которую, если не обозначить, верующие продолжают наступать на одни и те же грабли. Тем самым подвергая себя финансовому проклятию. Итак, мы с вами начнем сейчас исследовать, что особенного в приношении. И как понять, что это именно приношение, которое принадлежит Богу. Когда мы будем это рассматривать, вы сразу поймете, в чем разница между сеянием и приношением. Давайте в нашем уме пусть слово «приношение», «пожертвование» будет как одно целое. Возможно, это сложно сделать. Знаете, как в свое время и продолжает быть сложным у верующих в голове слово «мудрость» и слово «истина». Потому что мудрость говорит «я буду возвещать вам истину». А истина всегда говорит «мудрость». То есть оно как бы вместе. Мы не сопоставляли это, потому многие происходили каламбуры. Вот пожертвование и приношение – это одно слово в Писании. Пожертвование – это устное использование слова «приношение». Знаете, как есть письменная Тора, есть устная Тора. Это толкование Торы письменной. Поэтому здесь есть момент толкования. Я верю, что по ходу вы поймете. Хорошо. Итак, давайте внимательно из Писания сделаем для себя ясное и четкое определение, что такое приношение в Писании. Почему Бог говорит, что вы воруете его у меня? Подождите, что значит воруем приношение у Господа? Если бы кто-то вам сказал, вы украли пожертвование, скажите, я ничего не брал. У вас даже и мысли такой не было. Не, вам сказали, вы украли пожертвование у Господа. Как я могу пожертвование украсть у Господа? Вы бы это оскорбительно, потому что в вашем представлении украсть пожертвование, это значит, кто-то собрал пожертвование, положил их на кафедру, а вы подошли и их взяли. А то, что вы чего-то не дали, у вас даже мысли такой нету, что вы украли. Ну, хочу даю, хочу не даю, это же мои пожертвования. Сегодня вы кое-что узнаете. Потому в конце у нас будет искреннее, глубокое покаяние. Это важно. И я верю, что вы станете в этой сфере как раз, знаете, профессионалом в какой-то степени. Духовным аграрием в сфере финансов. Хорошо. Хотя эта тема, она менее к духовному аграрию относится. Это сеяние и жатва, о которой мы будем говорить. Она более к этому относится. Эта тема больше относится к вопросу послушания. Это сплошное послушание. Сплошное послушание. Поэтому про сеяние и жатвы забудьте. Забудьте. Мы вообще про него сегодня говорить не будем. Мы будем говорить и в следующий раз не будем говорить. Мы будем говорить только о послушании. Теперь внимательно читаем стих, где раскрывается приношение. Слушайте внимательно. Мы будем читать из книги «Исход», 35 глава, с 21 по 24 стих. «И приходили все, которых влекло тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд, и приносили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, и всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубая, пурпуровая и червленая, и весон, и козья шерсть, и кожи барани красные, и кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро и медь, приносил сие дар Господу». Все затихли. Сейчас будем подробно разбирать. Я отмечу здесь четыре истины, которые помогут вам уже сейчас увидеть, что такое приношение в глазах Господа. Истина первая. Обозначим ее. «Приносили все, которых влекло к тому сердце». Заметьте, не из ума и не из их планов. О, это супер важно обозначить. Их влекло к тому сердце. Их влекло к тому что-то из их духа. Вообще слово «влекло», я хочу его здесь отметить. Оно буквально означает, что к ним приходило желание, привлекало что-то их внимание, что-то приятное. То есть то, что происходило с ними, отличалось от всех остальных желаний. Допустим, послушайте меня, я хочу просто обозначить это. У каждого из нас есть какие-то желания. Но есть желания, которые могут завлечь наше внимание и быть для нас сладкими. Допустим, пятница. У вас есть желание в воскресенье поехать на рыбалку. И вы в пятницу можете сесть в 12 часов дня на стуле и представить себя на рыбалке. О, сестры, опять рыбалка. Какая рыбалка, сестры? А сестры могут представить себя, что они сидят в шезлонге, солнышко светит, птички летают, они отдыхают, просто отдыхают. Шалом полный, шаббат. И это приятное ощущение может уже переместить вас аж туда. И вот это состояние, которое вы переживаете, оно будет отличаться от всех других желаний. У вас есть желание попить воду, но оно отличается. У вас есть желание покушать, а все равно это желание отличается. Желание побыть там, оно отличается. Поэтому здесь написано, что оно влекло их к этому. Это было особенное переживание, оно отличалось от всех остальных желаний. Первое, что мы обозначили. То есть это желание исходило не из ума и не из планов. Это было какое-то особенное переживание. Вторая истина. Приносили приношение Господу. То есть, принося приношение, они глубоко осознавали, что они это делают не для Моисея и не для Аарона, а именно для Господа. Заметили, они не делали это для Аарона или для Моисея. Они для кого это делали? Для Господа. Дальше вы поймете, о чем я говорю. Истина третья. Все по расположению сердца приносили. То есть это было просто удивительное переживание. Заметьте, это желание было ни у одного, ни двух, ни трех, ни у десяти, ни у стах, а это желание вдруг откуда-то взялось у тысяч. Я думаю, что это как облако сошло на всех, и у всех появилось желание. Это о чем-то говорит. Дальше я объясню, что. То есть это желание пришло свыше. Оно не пришло из ума. Оно не пришло из логики. Оно пришло свыше. Свыше. И истина четвертая, которую мы обозначим из этого стиха. Каждый, кто жертвовал серебро и медь, приносил сие в дар Господу. Вообще в этой части стиха соединяется жертва и дар. Это говорит о том, что это была не простая жертва, а это было то, что открывало им какую-то определенную картину того, что будет происходить потом. То есть они что-то видели за этим. Что-то видели. Допустим, когда вы сажаете капусту, вы видите что? Капусту квашеную. Подождите, вы только саженную квашеную, а вы уже видите квашеную капусту. И вы уже думаете, о, с картошкой, еще с селедочкой. И вы уже все. Да вы еще даже не посадили ее, вы только держите ее, но вы уже видите. Или вы сажаете саженец яблони, еще, наверное, двухгодичный, тем более, возможно, вы купили. Не надо покупать двухгодичный. Спросите вообще, на каком году она плодоносит. Может, она на 10-м году плодоносит. Потому что некоторые так попадают с кизилом. Покупают кизил, а он плодоносит на 5-м году. Они покупают однолетний саженец. Так смешно потом это выглядит. И я просто вам объясняю, потому что у меня хороший сад. Вот. Вы сажаете, допустим, саженец кизила, и вы уже представляете себе, какое будет вкусное варенье. А если он однолетний, вы будете еще лет 15 это представлять. Но вы можете уже себе это представлять. Можете представлять. Поэтому это был особенный дар, за которым они что-то видели. Дальше вы узнаете, что. Я не хочу сразу вам давать. Но вы заметили, что в этом приношении, это не было просто, никто из вас никогда так не сеял и не сеет. И вообще сеяние к этому отношения никакого не имеет. Давайте еще один стих прочитаем, чтобы вы поняли то, о чем я сейчас говорил выше. Читаем еще один стих из книги Исход, 25 глава. С 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь. Давайте мы сразу тоже отметим определенные истины. Первая истина. И сказал Господь. Подождите, если сказал Господь, это не было желание или план Моисея и Аарона. Это было указание о приношении, исходящее непосредственно от Духа Божьего. Вы теперь поймали суть? Я бы хотел, чтобы вы за это ухватились. Потому что если вы не поймаете вот эту суть, то вы будете в той же каше находиться, где перемешаны пожертвования и сеяние. Еще раз прочитаю этот ключ. «И сказал Господь». Это не было сказано Моисеем, это не было сказано Аароном, это было сказано от Духа Господня. Истина вторая. «Чтобы они сделали мне приношение». То есть Бог обозначил, кто именно должен быть в фокусе внимания, когда они делают приношение. На кого они должны взирать, когда делается приношение? На Него. Не настоящего за кафедрой. И вообще это никакого отношения к приношению не имеет. Номер три. Истина номер три. От всякого человека, у которого будет усердие. Мы снова встречаем подобное слово, которое мы использовали «влекло». Здесь усердие. То есть слово «усердие» в данном стихе говорит о том, что это должно быть не простое действие, а сопровождаемое приготовлением, молитвам за приношение, праздничными одеяниями и радостным состоянием души. Приношение Господу. И истина четвертая в этом стихе. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь. Из этого стиха еще раз очевидно, что именно Бог, а не Моисей и не люди определяли, что именно должно было быть принесено участниками завета как приношение. Кто определял? Кто определял? Вы понимаете саму суть? Бог определяет. Я в третьем стихе, я более детально вам это объясню, потому что в этом сама суть. В этом сама суть. Прочитаем тебе третий стих, еще больше закрепимся в этом вопросе. Исход 35 глава, с 4 по 10 стих. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израиля, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового, червеного и весон, и козью шерсть, кожи барани, красные, кожи синие, дерево, сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея, помазания и для багровых благовонных курений, камень оникс и камень вставные для эфода и наперстника. И каждый из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». О, здесь вообще удивительные моменты. Будьте внимательны. Истина первая. Все, что заповедал Господь. То есть мы снова видим, что приношение – это то, что исходит как повеление Господа, а не пожелание Моисея или какого-либо человека. А теперь вопрос к вам. Приношение – исходит от кого? Она касается человека за кафедрой? Никакого отношения к нему не имеет? Еще раз обозначу. Приношение к стоящему за кафедрой никакого отношения не имеет. Приношение – это то, что делается на основании слова Господа, а не на основании стоящего за кафедрой. Я вас сейчас к чему-то хочу подвести, чтобы вы глубоко в этом укоренились. Истина вторая. Сделает от себя приношение Господу, каждый по усердию. То есть Господь хочет, чтобы отношение к приношению отличалось от всех остальных действий в отношении Его. По усердию. Истина третья. Пусть принесет приношение Господу Золото, серебро и медь. То есть очевидно, что Бог устанавливает, что именно должно, из чего именно должно состоять приношение, а не человек по своему желанию. Скажите мне, кто вам будет устанавливать приношение? Вы по своему желанию или кто? Заметили? Кто? То есть ваше желание здесь вообще никакого отношения не имеет. Брат Олег, это значит, что я не могу взять, прикинуть глазом, что бы я хотел? Нет. Если вы прикинули глазом и, сказал, приношу стул, это не приношение. Если вы опустили руку в карман, хочу сделать пожертвование. Нет, это не пожертвование. Все, что хоть как-то с вами спланировано, никакого отношения к приношению или к пожертвованию не имеет. Вообще никакого отношения. Я бы хотел, чтобы вы были в этом внимательны, потому что в этом есть послушание Господу. И сегодня я его постараюсь так обозначить, чтобы на следующей встрече вам было легче, чем сейчас, потому что сейчас я закладываю и формирую основания. А вот четвертая истина. Слушайте внимательно. «Всякий из вас мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». Заметьте, что Бог человека, который делает определенное им приношение, называет мудрым. Подождите, какое приношение? Определенное им. Не приношение такое, какое он решил сделать, а какое приношение? Определенное им. Кто определяет приношение? Господь. Еще раз, кто определяет приношение? Господь. Не то, что вы хотели бы или у вас есть возможность. А кто определяет приношение? Господь. Ухватитесь за это. Это так важно в приношении. Потому что Бог не случайно говорил, вы обворовываете меня. Сейчас вы дальше поймете. Я сейчас только формирую основание, чтобы дальше вам было понятно. В книге притчи, 3 глава, 35 стих написано, что мудрые наследуют славу. А он говорит, что мудрые пусть придут и сделают это. А мудрые наследуют что? Славу. Также написано, что путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Мудрый сделает это, потому что он осознает всю ответственность, стоящую за приношение. Итак, у нас теперь есть набор истин, которые помогут нам сформировать уже определенное более ясное понимание в отношении того, что такое приношение. А теперь будьте внимательны. В свете всего выше прочитанного нами, очевидно, что особенность приношения Господу состояла в том, что участники завета не делали это по своему личному желанию. И не делали, и не приносили это тогда, когда им это захотелось, или у них была возможность что-то отдать. Нет. Повторю еще раз, это должно быть закрепить. Из Писания мы увидели с вами, что участники Завета не делали приношения по своему личному желанию, не делали тогда это, когда они хотели это делать, и не делали это из того, что им захотелось или не жалко было отдать. Слушайте внимательно. Приношение – это было действие, все подробности которого участникам завета говорил именно Бог. Приношение – это были действия, все подробности которого участника завета говорил Бог. Все подробности. Какие подробности? Что? Сколько? Куда? Что взять? Сколько взять и куда отнести? Все подробности. Все подробности. Что именно, сколько и куда именно приносилось приношение, решал именно Бог, а не приносящий. Что и делало приношение особенным для приносящего и для Бога. Приношение делается Господу, а не людям или служению. А Господь решает, сколько и кому. Он его определяет, он им и распоряжается. Приношение – это просьба Господа. Приношение – это просьба Господа. Получается, что через приношение через приношение, сказанного Богом, приносящим выражается что? Послушание Богу. В этой сфере. Мы сейчас говорим именно о сфере, которая связана с какими-то материальными ценностями, потому что приносилось золото, серебро и разные другие моменты, которые обозначал Бог. Брат Олег, а может быть стол приношения? Может. Если вам его сказал принести, к нему Бог. Еще раз. Брат Олег, а стул может быть приношением? Стул может быть приношением, если Бог сказал вам, возьми стул и отнеси его туда-то, туда-то. Этот стул в этот момент стал чем? Приношением. Бог сказал Аврааму, возьми сына своего и отнеси туда. Брат Олег, так что, сын Авраама был пожертвование? У вас в голове пожертвование связано совсем с другим. Потому вы слышите слово пожертвование как сеяние. А оно никакого отношения к сеянию не имеет. Я хочу развеять вот этот миф. И мне немножко удается. Пусть не со всеми пока, но с какой-то частью я вижу, что получается. Потому что не все пока четко реагируют. Но ничего, слава Богу. Итак, через приношение, сказанного Богом, приносящим выражалось послушание Богу. В этом и была наивысшая ценность приношения для приносящего. Поэтому приношение также рассматривали как драгоценную жертву Богу. Именно это в свое время стало одной из причин применения к слову «приношение» слова «пожертвование» или «добровольное пожертвование». Добровольное пожертвование. Мы дальше четко выведем это слово. Будьте внимательны. Приношение не делается, потому что прозвучал призыв с кафедры. Хочу вам кое-что объяснить. Дело в том, что когда идет призыв с кафедры, Бог действительно может проговорить к вам о приношении. Но чаще всего слово с кафедры говорится так, что Дух Божий иногда даже не успевает это сделать. Или то, как это говорится, Дух Божий говорить не будет. Потому что в этом никакой веры нету. А только одно вымогательство. Или еще какие-то мотивы. Поэтому, что касается приношения, я бы хотел, чтобы вы слушали об этом от Духа Святого всегда, а не только с кафедры. Слышите? Вот если вы поймете эту истину, что приношение может прозвучать от Бога в любом месте, в любое время. Абсолютно это не касается кафедры. Вы можете сидеть в маршрутке, и Бог вам скажет, возьми то-то, отнести туда-то. Он может сказать, возьми 10 гривен, приготовь их, завтра отдашь тому человеку. Это никакого отношения к сеянию не имеет. Я хочу, чтобы вы сразу поняли. Я еще дальше буду вам говорить об этих вещах. Это настолько важно. Я верю, что вы поймете. И это настолько эффективно. Я просто не хочу вам открывать вторую часть, потому что там раскрывается сама суть. Итак, приношение не делается, потому что прозвучал призыв кафедры. Дух Божий может использовать этот момент и дать вам слово о приношении конкретное, но если с кафедры звучит это не с правильным мотивом, и при этом не говорится слово веры, чаще всего Дух Божий об этом не говорит во время слова, звучащего с кафедры. Также Дух Божий отмечал, что перестали отдельно учить о приношении, участники завета перемешали приношение с сеянием, создав не только себе трудности, но в целом проклятие, которое стало приходить в жизнь верующих по причине непослушания в отношении приношения, стало приносить и путаницу в целом в отношении самого приношения. Приношение не сеяние, сеяние не приношение. Они разные по своему назначению и методу формирования. Если вы не решили сеять Царствие Божие, называть вас вор будет несправедливо. Потому что это ваше решение. Хочу сею, хочу не посею. В отношении же приношения используется слово вор. То есть, если вы не сеете, вы не вор. Но если вы не послушны тому, что сказал вам Бог принести ему, то значит вы удерживаете то, что Бог сказал вам принести. Сейчас я объясню, почему. Слушайте меня внимательно. О, это удивительная мудрость. Меня самого это благословляет, когда я слышу и напоминаю себе. Дело в том, что Бог очень часто передает к вам в руки то, что вам принадлежать не будет. Это может быть как в сфере финансов, в других сферах. То есть вы становитесь как транзитное звено. Другое дело, что когда к вам попадает что-то в руки, вы сразу строите на это планы. Знакомая картина, да? О, спасибо тебе, Господь, это, все, нет, ничего. Пришли к вам деньги? О, спасибо тебе, Господь. Все. Господь, ты еще должен? Это же еще не вся сумма пришла. Я что, верю тебе в больше? И все, вопрос нет. Если вы не рассматриваете себя как транзитное звено, то вопрос с приношения у вас даже подниматься не будет. Но если когда к вам в руки приходит что-то, вы в первую очередь спрашиваете: Господь, это относится к жатве моей? Или это что-то нужно с этим еще сделать? Я вам хочу сказать, я сам не всегда на это обращал внимание. Сейчас у меня меняется к этому отношение. Когда ко мне что-то попадает, я стараюсь быть внимательным. Ну, а я стараюсь быть внимательным вообще на протяжении всего, пока месяц оно у меня есть. Раньше я не обращал на это внимания. Но со временем я стал больше обращать внимание на то, что со мной происходит, когда ко мне что-то в руки попадает. Вот как попал ко мне в руки конверт, я сразу слушаю свое состояние сердца. Имею ли я право вообще им воспользоваться? Бывают такие моменты, что мне попадает в руки, он говорит: отдай туда, и я отдаю. Я транзитное звено. И это так часто происходило, особенно в первое время, первые, я вам скажу, лет, наверное, 7, пока мне сформировалась миссия, пока мне сдвигались движения, очень часто ко мне приходили средства, а я даже не успевал ими воспользоваться, потому что мне уже было указание отдать другое место. Я понимал, что этим Бог выводил меня откуда-то и вел куда-то. И тогда я не давал этому определения приношения. Это сейчас уже приходит откровение за откровением. Это сейчас я уже понимаю, что когда ко мне в руки что-то приходит, я не должен торопиться. А иногда люди, не ведая того, говорят сразу, что с ними делать. Они даже об этом и не знают. У меня были такие случаи, что люди давали очень толстый конверт, причем не в гривнах. И сразу говорили: это на дело Божье туда-то, туда-то. Все мои планы... Не, я знал уже, все, если мне сказали это, вопрос даже разговора нет. Меня даже не интересует, какая там сумма. Все. Потому что я промежуточное звено. Хотя я в этих планах тоже есть, поймите, я тоже там. Но тем не менее, все равно я промежуточное звено. Все. Я теперь должен быть внимательный к тому, как реализуются эти планы, чтобы туда это сразу чук-чук-чук переправлять. Все. Я просто промежуточное звено, транзитное звено, которое перераспределяет эти ресурсы. Все. А бывает так, что ко мне придет в руки, я слушаю. О, сердце довольно, радуется. Господь радуется вместе со мной. Проходит какое-то время: Господь, дай туда, а? Туда дай, а? И туда дай, а? Но я знаю, что это мне во благо. Это мне во благо. Я просто не хочу опережать. Но когда вы поймете, что это такое, вы будете радоваться. Радоваться. И всякий раз, когда к вам в руки что-то будет попадать, вы не будете радоваться преждевременно. Вы просто будете внимательны. Чтобы не применить к этому то, что в ваших руках, свои планы. А в первую очередь послушать. Возможно, у него есть планы на то, что у вас в руках. Я верю, что это уже потихонечку начинает разворачивать у вас правильное отношение к самому приношению. Поэтому после того, как Бог Духом Святым обозначил приношение, вы знаете, что именно принадлежит Ему. С того момента оно должно быть отдано согласно Его указаниям. В случае непослушания сказанному Богом, это рассматривается как воровство, потому что вы знали, что у вас Его. Малахии, снова читаю, Малахии 3 глава 8 по 9 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями, или тем, о чем я сказал вам. Давайте я обозначу. Или тем, что я дал вам, чтобы вы передали дальше. То есть то, что он дал вам, а знаете, о чем это говорит? Что вначале он вам это дает, оно у вас обязательно окажется. А потом он скажет вам это отдать. То есть это не то, что отдать, чего у тебя нет. Нет. Это то, что у тебя есть. Просто в твоих руках оно как промежуточное звено. Промежуточное звено. Хорошо. С приношением мы немножко разобрались. Теперь я хочу раскрыть вам слово «пожертвование». Чтобы вы понимали, какая связь с приношением и почему слово «приношение» заменили пожертвованием. А по сути дела это одно и то же. Другое дело, что слово «пожертвование» смешали со словом «сеяние» и в результате запутали все и всех. И в целом эта суета приводит к тому, что ни к сеянию, ни к пожертвованию, как к приношению, правильно не относится. Хорошо. Теперь прольем свет на слово «пожертвование». Заметьте, какое коренное слово у слова «пожертвование»? Какое коренное слово у слова «пожертвование»? Жертва. А что такое жертва? Жертва – это в первую очередь действие участника завета в послушании, сказанного Богом. Не желаемое, а в послушании, сказанному Богом. А теперь послушайте внимательно. Пожертвование или приношение не бывает по своему усмотрению. Жертву определяет принимаемый ее Бог. Точка. Если вы что-то приносите по своему усмотрению, это не жертва. Потому что вы приносите, исходя из того, что вы можете сами принести. Как сказал царь Давид, когда царю Давиду подошел человек и сказал: «Царь Давид, сделай для меня великую услугу. Прими от меня этого ягненка, чтобы ты мог принести жертву Господу». Знаете, что сказал царь Давид? Он сказал: «Не приму, потому что это мне ничего не будет стоить». Это не будет жертва Господу, она мне ничего не стоит. Когда Бог говорит вам: «Отдай стул», а на чем же я сидеть буду? О, вот это жертва Господу. Да вы на этом стуле уже сидите 15 лет и не хотите купить новый. О, так удобно здесь, так комфортно здесь. А как насчет выбросить старое ради нового? Это тоже часть нашего завета. Поэтому иногда Господь уже идет на такие шаги, то выбросил, возьми этот стул, отдай, пожалуйста, его туда. У них там служение бомжам, как раз им очень нужен этот стул. Он бомжам. Моя бабушка еще на нем сидела. В 41-м. Хорошо, итак. Пожертвование или приношение не бывает по своему усмотрению. Жертву определяет принимающий ее Бог. Следовательно, пожертвование – это то, что делает человек не потому, что он решил так делать, а потому что ему сказал это сделать Бог. Значит, соединяя это с финансами, и у нас получается следующее. Пожертвование или приношение – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Хорошее определение. Мне очень нравится. Пожертвование – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Значит, все, что вы сами спланировали и принесли, никакого отношения к пожертвованию не имеет. Братья, тогда что это? И вопрос к вам, что это? Сеяние. О, вопрос сеяния вы еще услышите, что такое сеяние. Это что-то. Это что? Это что-то. А, хорошее что-то. Это хорошее что-то. Вот так мы его написываем. Что-то. Есть пожертвование или приношение, есть сеяние, а есть еще что-то. Что это что-то и как к нему применять веру? У нас такого в списке нет. Хорошо, итак, пожертвование или приношение связано с послушанием человека Богу. Бог может сказать участнику завета в любое время взять определенную сумму и принести ее или отправить в определенное служение или человеку. учитывая, что участник завета заранее ее не готовил и не планировал, то для него послушание Богу в этой сумме действий будет пожертвование или жертва Богу. Потому что вы это не планировали, и вы вообще на это ставку никакую не делали. Представьте, что у вас в носке или в банке трехлитровой лежит 3000 гривен. Вы складываете туда, как в банк. И вы рады тому, что у вас есть приготовлено, там собираетесь купить, посадить 2 гектара картошки. И вы рады этому. И вдруг Бог, вы идете или идете на работу, или идете с работы, и вдруг Бог говорит, возьми 3000 гривен и отнеси туда-то, туда-то, в то-то служение. И вы сразу, так у них же и так есть деньги, зачем им еще деньги? Знаете, как сразу, если даем тому, то значит у него их должно, не должно быть. Нет, в Писании написано, кто имеет, тому дастся. Не дастся того, кого не имеет. Если вы дарите нищему, поймите, он их не умножит, он их прокушает. Умножит только тот, кто умеет пользоваться тем, что к нему приходит. Потому дается только тому, кто уже умеет пользоваться. И дастся ему, и приложится ему. Притча о талантах. Я сейчас не буду ее рассматривать. И Бог говорит вам, возьми и отдай тому. У вас не было это в планах, потому что планы были другие. И для вас это, конечно, что будет? Пожертвование. Потому что это жертва. Возможно, у вас будет лицо какое-то странно выглядеть, когда вы возьмете его в руку. Возможно, вы возьмете пост на неделю, чтобы все-таки выяснить, насколько это то, что это то есть. То есть вы вступите в борьбу. Делать или не делать. Возможно, вы потом еще подойдете к лидеру, скажете, лидер, скажите мне, у вас есть слово для меня от Господа? Нужно мне делать кое-что или не нужно? Кое-что. Вы не скажете, что? То есть вам нужно обязательно, вы будете ждать того момента, чтобы кто-то сказал, не делай. О, вы обнимете того человека, скажете, истина с тобой, Господь. Вы сами об этом знаете. Ну, вы же проходили этот путь. Что когда ты получаешь 100 гривен и десятину надо отдать 10, Господь для тебя ничего не жалко. Когда вы получаете 10 тысяч и десятину надо отдать 1000 долларов, это Ветхий Завет. И сколько мы можем уже жить по Ветхому Завету? Потом вы каетесь спустя месяц, получаете откровение, и пока снова не придет такая сумма. Хорошо. Итак, пожертвование есть приношение и должно делаться по правилам приношения Богу. Какие правила приношения Богу? Правило приношения состоит в том, что приношение определяет Бог. Куда совершается приношение, определяет Бог. Все, что касается приношения, касается только Бога и никогда не касалось людей, никогда не касалось вас. Потому что это Его непосредственно верховное указание. Приношение не бывает в плане. Оно может быть спонтанно, свыше. Вы идете на работу, понял, и все. И, не, еще это. Хорошо, все. Вы уже получили указание. Это отдать туда, а это отдать туда. Все. О, Господь! Так а что же у меня останется? Я не буду говорить, что у вас останется. Мы будем говорить об этом на следующем уроке. Но это интересная часть. Хорошо. Итак, мы с вами определили, что приношение или пожертвование есть приношение, должно делаться по правилам приношения. Значит, каждый, кто решит совершать приношение или пожертвование для Бога, обязательно должен знать об его особенностях. Если вы не будете знать особенности, то вы будете путать одно с другим, а во время сбора пожертвований якобы думать, что вы приносите пожертвование. Хотя это никакого отношения к пожертвованиям не имеет. Другое дело, просто используется термин, который с кафедры чаще всего не рассматривается и понимания никого не имеет. Слово «пожертвование» происходит из слова «жертва». Жертва. Хорошо, мы еще будем тоже эти моменты отмечать. Следующая важная особенность, которую я хочу еще сегодня отметить, что приношение для принимающего его от Господа, будьте сейчас внимательны, есть жатва. А для приносящего приношение есть послушание Господу. Давайте я вам объясню, как это выглядит. Допустим, вот сидит сестра. Бог говорит ей во время служения. Возьми 10 гривен и отнеси к Даше. Что такое это слово от Господа для этой сестры? Приношение. А что такое 10 гривен для Даши? Жатва. Смотрите, какой удивительный получается проект. С этой сестрой Бог работает в вопросе того, чтобы через послушание перевести ее на другой уровень. А с Дашей Бог исполняет обещанное по своему слову. Жатва. И в том и в другом случае никто не остается в проигрыше. Эта сестра переходит через послушание на другой уровень, а жатва утверждает, Даша утверждается в вере в том, что Бог верный своему слову в жатве. Я хочу, чтобы вы это захватились, потому что у этого есть Божий промысел. Кстати, а почему Бог меня просит делать это? Потому что Он работает с вами, чтобы перевести вас на другой уровень. Поэтому важно и приношение, и важно и сеяние. Мы будем говорить и о том, и другом. Но сегодня мы говорим только о приношении. Поэтому в книге Деяний, 20 глава, 35 стих, написано «блаженней давать». Дашенька, и брать тоже нужно. Это не значит, что она брать не должна. Блаженней давать. То есть кто из двух блаженней? Дающий. Вы теперь понимаете, что такое приношение. Не, очень важно и брать, потому что это жатва. Но блаженней давать. Особенно в том случае, если это приношение, то есть есть слово от Господа. Помните, что в приношении в первую очередь должно присутствовать слово от Господа. Если у вас нет слова от Господа, а вы это просто решили сделать сами, то это никакого отношения к приношению не имеет. Это может быть ваша инициатива, на чем-то основанная. Приношение – это то, что основано на слове от Господа. Он говорит что, он говорит сколько, он говорит куда. Если этого нету, это не приношение, это не пожертвование. Это что-то другое, которому тоже надо дать определение с вашей стороны. Чтобы вы четко понимали, что вам ожидать. Что вам ожидать. Хорошо. Давайте я сразу обозначу некоторые важные моменты из того, о чем мы говорили сегодня. В связи с пожертвованиями и приношениями, в связи с финансами. Итак, что такое пожертвование или приношение в сфере финансов? Это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Еще раз. Пожертвование или приношение. Что это? Это сумма денег, определенная Богом, а не человеком. Если вы будете участвовать в процессе определения суммы и определения куда, это к пожертвованию или к приношению никакого отношения не имеет. Еще раз хочу обозначить очень важный момент. Если вы хотите научиться двигаться в послушании Господу, послушание – это важный момент, вам нужно научиться реагировать на Его просьбы. Слышите? Если вы не будете чувствительны к Его просьбам, приношение для вас никогда не будет звучать в ваших устах. Оно будет звучать, вы его не услышите. Поймите, что приношение, я бы сказал, это прорыв. Потому что сила в сфере финансов приходит на пожертвование. Знаете, в Библии есть такое, как бы в целом ситуация, но раскрывается в такой термин. Огонь сходит на жертву. Сила приходит на пожертвование. У сеяния своя цель, и оно никакого отношения к этому не имеет. Вы узнаете о сеянии. Поэтому, если вы хотите финансовый прорыв, вам нужно быть внимательным к чему? Приношению. Приношению. Вам нужен финансовый прорыв? Вам нужна сила в прорыве серии финансов? Вам нужно быть внимательным к чему? Приношению. Приношению. Потому что вот где ваш прорыв. Каждый прорыв, который когда-либо я совершал в сфере финансов, я всегда совершал только через приношение, пожертвование. Но опять пожертвование у вас затвердынькое уже немножко, поэтому я убираю слово пожертвование, приношение. Я научился быть внимательным к тому, какие цифры звучат у меня. И помните всегда, если вы более 2 секунд будете думать о цифре, которая прозвучала в вашем духе, на этом все закончится. Сразу. У вас должно быть опережение действий на опережение ума. Услышали цифру, сразу все, полезли уже брать, все. Левая рука еще не в курсе, что делает правая, потому что вы уже действуете. Если вы начнете думать, все, А это не его размер. Какая тебе разница? Его это размер, не его. А у него уже два пиджака, еще ему будут свой пиджак отдавать. Понимаете? И пошло, и поехало. А зачем ему моя ручка? Там и стержень уже заканчивается. Да при чем здесь это? Послушание лучше жертвы. Понимаете, в чем цель? Послушание, а не просто сама жертва. А если вы включаете мозги, все, причин миллион сразу возникает, почему этого не нужно делать. Ну что, нужно было жертва сына Авраама Богу? Ну, конечно, нет. Но она имела пророческий смысл в отношении жертвы Сына Божьего. Поймите, не нужно пытаться Бога логически. Пути Господни неисповедимы. Если Бог вас просит что-то делать, то сразу делайте это, все. Вы можете сказать, принять решение, если это связано как-то во времени. Принять решение, все, я это делаю, точка, это уже не мое. Все. И это уже будет хорошо. Это уже будет хорошо. Я сам попадал в такие ситуации, я буду рассказывать вам в следующий раз. Когда Бог мне называл это делать, я говорю, я не хотел этого делать. Но я понимал, что это нужно Господу. Я понимал, что когда я об этом узнал, это уже не мое. И это сложнее всего. Знаете, пока если вы не знаете об этом, ну, вы делаете, что хочу. Хочу так, хочу вот так, хочу в трубочку смотрю. Это мое. Но когда Бог говорит, возьми туда, положи туда. Теперь вы уже будете упаковывать его, положить в футлярчик такой, потому что это Господне уже. Это уже не ваше. Это уже совсем другое отношение. То есть она стала святыня, заклятая. Десятины и приношения. Вы теперь понимаете, что это такое. Потому что как только вам сказано, возьми это и отнеси туда, это уже не ваше. Брат Олег, а можно я? Ну, пожалуйста, без вопросов. И в тот день, когда вы начинаете поступать так, вы срываете стоп-кран в сфере финансов. Если это в сфере финансов. Все. Вы же знали, что надо было сделать это? Знал. Почему не сделали? Ну, я думал, что Бог понимает, какая у меня ситуация. Я вам хочу сказать, Он как раз и понимает, какая у вас ситуация. И когда Божий пророк приходит к женщине, которая вот сейчас поест и умрет с голода, и говорит, готов и корми меня. Он что, не понимает, какая ситуация? Так именно так он и вывел ее из ее смерти. Поэтому давайте не будем логически обдумывать Бога. Если Он говорит, возьми это и отнеси туда, делайте это, потому что это приношение Господу, это жертва Господу, это пожертвование. Вот теперь у вас будет правильное понимание. На следующей встрече мы с вами поговорим о том, как формируется приношение или пожертвование по Новому Завету. Как это все происходит? Я не раз имел свидетельство в своем духе, что Дух Божий говорил людям о приношении или о пожертвовании во время служения. Но люди чаще всего не обращали на это внимания, потому что они не знали. Поэтому я понимаю, что не знали, потому не делали. Не знали, потому и делали. Я думаю, что в первую очередь, что нам нужно сделать для того, чтобы не давать место дьяволу в этом вопросе, это покаяться в том перед Богом, что слыша от Него, но не разумея, что это было от Него и что это было важно для Него, мы, возможно, просто это игнорировали по невежеству своему. А если даже и знали, чуть-чуть понимали, но не всегда могли отнестись к этому со всей глубиной разумения. Поэтому давайте первое, что мы сделаем, покаемся сейчас в том, что мы не были внимательны к Богу всегда. Я имею в виду, когда Он говорит, возьми и сделай то. Еще раз обозначу. Приношение, как и пожертвование, не относится только к финансам. Оно относится ко всему, что сказал взять, сделать или отнести Бог. Это может быть все, что угодно. Это может быть и ваши штаны, и ваша рубашка, и ваш пиджак. И это может быть, вы купили... У меня бывают такие моменты, я люблю кушать творог. И я, когда иду в магазин, допустим, я покупаю себе творог. Бывает так, что я приношу его в офис, отдай тому. Мой творог. Когда ты узнал «отдай тому», он уже не твой. Все, твой творог уже был до этого, а теперь он уже не твой. Поэтому я всегда покупаю побольше творога. И мне его весь приходится отдавать. Значит, поэтому я побольше покупаю себе того, что я еще покупаю. чтобы уже наесться так, чтобы творог для тебя, Господь, не жалко. Хорошо. Но бывают и другие моменты, когда Господь говорит, дай какую сумму туда отдай, все. Я знаю, что это приношение, это есть жертва Господу. И для меня это нормально, это вполне естественно, потому что есть то, что есть у меня, но оно все равно принадлежит Господу. Даже те деньги, которые у меня сейчас есть, я знаю, что Господь в любой момент может сказать, возьми столько-то, отдай туда-то. А представьте, что у вас их нет. Вы понимаете, что в этом как Царство Божие ограничено? Чтобы оно у вас было, начинайте быть верные в малом приношении. И все. И вас будет очень легко привести к большому приношению. Вот где есть верный в малом, будет верный ему. Если вы не были верны в чужом, о, молодцы, вы уже понимаете. Как будете верны в том, что вам дается? Хорошо. Я верю, что вы потихонечку начинаете понимать. Мы еще только стартанули. Тема приношения удивительна сама по себе, особенно вторая часть. Поэтому берите кого-то за ухо и приводите его с радостью. Для них это важно. Хотя вы услышали самую такую важную часть. Хорошо, давайте покаемся в первую очередь перед Небесным нашим Отцом, что мы не всегда были внимательны к Его просьбам в отношении того, что Он просил нас делать. Да, Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса и просим Тебя, прости каждому из нас лично всякое невнимание к Твоим просьбам. Мы каемся во имя Иисуса. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, прости, Отец Небесный, нам всякую невнимательность к Твоим просьбам. Прости, что мы приступали приношения и не приносили их по Твоим указаниям. Мы каемся во имя Иисуса прямо сейчас. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, как наш Господь, прощает нам, очищает нас и делает нас белее снега. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы принимаем свое прощение нарушений приношений, невнимательности, непослушаний к просьбам Бога. Мы каемся во имя Иисуса и принимаем свое прощение. А Тебя, Сатана, мы связываем и запрещаем Тебе впредь использовать это против наших денег, против того, что принадлежит нам, против наших семей, финансов и имущества. Мы запрещаем Тебе это касаться и расхищать. Во имя Иисуса. С этой секунды мы не воры, мы не расхищаем. Во имя Иисуса. Мы запрещаем Тебе воровать финансы, имущество и материальные ценности в наших семьях и служениях. Во имя Иисуса. Да не будет ни расхищения, ни пропажи. Ни в духе, ни в душе, ни в теле, ни в финансах, ни в семьях. Да не будет во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, Господь. Просим Тебя, Отец Небесный, направляй и веди нас в этом. Чтобы мы были послушны Тебе во всякое время и на всяком месте, реагируя на Твои просьбы, совершая приношение в послушании Тебе. Мы будем учиться, мы будем стараться, мы будем стремиться. И мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь учить каждого из нас лично, чтобы мы были эффективны в этом вопросе и никогда не давали места дьяволу. Как Ты сказал, кто крал, впредь не кради. Мы больше никогда не будем воровать, касаться приношений. Во имя Иисуса. Мы с благодарением принимаем то, чему Ты нас научил во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь.